Радиостанция София.
Златоуст. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Мы с вами продолжаем знакомиться с жизнью на далекой неведомой планете, куда отправился герой этой повести «За пределы безмолвной планеты» Ренсом вместе с двумя попутчиками, которые, по сути, пленили его и отправились вместе с ним вот на Малакандру, на эту планету. Там он должен был быть предан в руки местных, одного из местных племен, некой особой такой расы, сорнов, но смог убежать и подружился с другим племенем косматых черных существ. Тем не менее, хотя мы могли бы представить себе их похожими на обезьян, они были человекообразными, имели речь, имели историю, имели самые разные трудовые навыки. Но самым интересным, по крайней мере, для меня было то, что они очень любили писать стихи и поэмы. По прошествии какого-то времени Уэстон и Дивайн, попутчики, похитители, нашли все-таки место, где прятался Ренсом, застигли его и его приютивших его хорнов во время охоты и застрелили одного из хорнов, в общем-то, главного и первого друга Ренсома. Расстояние до леса Ренсом преодолел машинально, каждую секунду ожидая нового ружейного выстрела. Ему пришло в голову, что Уэстон и Дивайн, возможно, хотят взять его живым. Кроме того, Хросс еще видел его, и хотя бы видимость спокойствия Ренсом сохранил. Но в лесу он не мог чувствовать себя в безопасности. Длинные стебли без ветвей служили бы прикрытием, но только если бы враг находился достаточно далеко, а на это рассчитывать не приходилось. Ренсом охватило сильнейшее желание закричать и сдаться на милость неприятеля. Наготове было и разумное объяснение. Он избавит Хроссов от присутствия Уэстона и Дивайна, которым придется уйти из этой местности, чтобы выдать его сорнам. Но Ренсом немного разбирался в психологии и знал, что у беглецов нередко возникает такое иррациональное чувство. Ему и самому случалось испытывать нечто подобное во сне. «Наверное, — подумал он, — просто нервы не выдерживают. Во всяком случае, впредь он будет немедленно подчиняться Хроссам или Эльдилам». На Малакандре все его попытки действовать на свой страх и риск до сих пор заканчивались весьма плачевно. Ренсом запретил себе поддаваться каким бы то ни было настроениям, твердо решив сделать все от него зависящее, чтобы добраться до Мельдилорна. Он был уверен, что решение его правильно, ибо мысль о путешествии вызывала в нем самые мрачные предчувствия. На Харандре, которую ему предстояло пересечь, обитали сорны. Таким образом, теперь он добровольно направлялся в ту самую ловушку, которую столь упорно избегал с того момента, как оказался на Малакандре. Тут подхватил было новый приступ ужаса, но Ренсом осадил его. Пусть он даже благополучно минует Сорнов и достигнет Мельдилорна. Но сам Уарса, кто это или что это такое? Уарса, как зловеще обмолвился Уин, не думает, в отличие от хроссов, что нельзя убивать хнау. И потом Уарса правит сорнами, как и хроссами, и фифельтригами. Возможно, он просто верховный сорн. Ренсом опять охватила тревога. В душе поднимался, настойчиво заявляя о своих правах, древний страх землян перед чуждым, холодным разумом, сверхчеловеческим по силе, нечеловеческим по жестокости. Но он продолжал идти вперед к Мельдилорну. Все-таки ему не верилось, что хроссы могут подчиняться злому чудовищу. Кроме того, хроссы говорили, или это ему только кажется, что Уарса не сорн. Но тогда что он такое? Божество? Тот самый идол, в жертву которому сорны хотели принести его, Ренсома? Нет. Хотя многое в объяснениях хроссов оставалось непонятным, они определенно отвергли его предположение, что Уарса — бог. Как следовало из их слов, бог только один — Мальделил, юный. Да и немыслимо, чтобы Хьюи и Хнохра поклонялись обогренному кровью идолу. Или сорны, уступая хроссам во всем, что ценится среди людей, установили свое господство, пользуясь интеллектуальным превосходством. Довольно странное устройство мира. Но ничего невозможного в этом нет. На нижней ступени героизм и поэзия. Выше — холодный научный интеллект, в свою очередь безвольный и бессильный перед диктатом какого-то мифического существа. Месть восставших эмоциональных глубин за пренебрежение ими. Этакой истукан. Но Ренсом опять осадил себя. Он уже слишком много знал, чтобы так рассуждать. Если бы раньше Ренсому рассказали про Эльдила, он, как и любой человек на его месте, счел бы его суеверием. Но теперь он сам слышал голос. Нет, у Уарса реальная личность, если только к нему применимо это понятие. Ренсом был в пути уже около часа. Время приближалось к полудню. Он не сомневался, что держится правильного направления. Нужно было просто идти все время вверх. И тогда рано или поздно лес кончится, и покажутся горы. Чувствовал он себя превосходно, хотя голова была как после холодного душа. Лес заливал неподвижный, слабый, бледно-лиловый свет, как и в его первый день на Малакандре. И тем не менее все стало другим. Теперь он вспоминал то время, как страшный сон, свое тогдашнее состояние, как рот недуга. Все превратилось в безотчетный, воющий, сам себя пугающий и пожирающий ужас. Теперь в ясном свете осознанного долга он хотя и чувствовал страх, но вместе с ним спокойное доверие к себе и окружающему миру, и даже некоторое удовольствие. Разница была такая же, как между неопытным моряком на тонущем корабле и всадником, у которого понесла лошадь. Обоим грозит гибель, но всадник знает, как нужно действовать. Около часа пополудню он неожиданно вышел из леса и оказался на залитой солнцем поляне, всего в каких-нибудь 20 ярдах от подножия гор. Так близко, что ему не видны были вершины. Прямо перед ним горные отроги, как вставным углом, разделялись долиной и глубоко врезались в сплошную стену почти отвесных скал, образуя изогнутую каменную поверхность, взобраться на которую было невозможно. Внизу она была покатая, как крыша дома, выше почти вертикальная, а на самом верху даже выдавалась вперед, как гребень, готовый обрушиться гигантской волны. Последнее, впрочем, могло быть и обманом зрения. «Что же такое дорога в понимании хроссов?» — подумал Ренсом. Он двинулся к югу по узкой неровной полоске земли между лесом и горой. Приходилось то и дело преодолевать высокие скалистые уступы, что при всей легкости этого мира было чрезвычайно утомительно. Примерно через полчаса тропинку пересек ручей. Ренсом зашел в лес, нарезал вдоволь травы и сел завтракать на берегу ручья. Поев, он наполнил карманы оставшейся травой и отправился дальше. Дорога все еще не показывалась. И Ренсом встревожился. Если подъем на гору вообще возможен, то только засветло, а день уже близится к середине. Но опасения оказались напрасными. Когда он, наконец, вышел к дороге, не заметить ее было нельзя. Слева лес прорезала просека, видимо, ведущая к деревне Хроссов, а справа начиналась дорога, которая шла то накатами, то впадинами, наискось поднимаясь по склону такой же долины, какую он видел раньше. У Ренсома даже дыхание перехватило при виде этой безумно крутой, безобразно узкой лестницы без ступеней, которая вела на головокружительную высоту, и там превращалась в тонкую нить, едва различимую на бледно-зеленой скале. Впрочем, разглядывать было некогда. Ренсом был не мастер оценивать расстояние, но не сомневался, что высота, которую ему предстоит одолеть, гораздо выше альпийской. И в лучшем случае он окажется наверху к заходу солнца. Ни медля ни минуты он начал подъем. На земле подобное путешествие было бы немыслимо. Человек, сходного с Ренсомом сложения и возраста, через четверть часа упал бы без сил. Сначала Ренсом наслаждался легкостью продвижения, но постепенно, несмотря на малокандрийские условия, крутизна и нескончаемость пути начали сказываться. Спина у Ренсома согнулась, грудь начала болеть, ноги дрожать, но это было еще не самое худшее. Ренсом почувствовал звон в ушах и заметил, что совсем не вспотел, хотя и очень устал. С каждым шагом усиливался холод. Он отнимал силы быстрее, чем самая невыносимая жара. Уже потрескались губы, изо рта с каждым выдохом вырывались клубы пара, пальцы закоченели. Ренсом понял, что впереди его ждет безжизненная арктическая страна. Он уже миновал английскую зиму и вступил в лапландскую. Ренсом испугался. Он решил, что должен немедленно передохнуть. Если он пройдет еще сотню шагов и сядет, то подняться уже не сможет. Он присел на корточки и несколько минут похлопывал себя по бокам. Пейзаж был жуткий. Хондромит, мир, к которому он за несколько недель успел привыкнуть, стал узкой лиловой прорезью в бескрайней пустынной равнине Харандры, которая теперь ясно виднелась в просветах между горными пиками и выше над ними. Ренсом поднялся, нисколько не отдохнув. Он понял, что погибнет, если не будет все время идти вперед. Окружающий мир становился все более странным и чуждым. Среди хроссов Ренсом почти забыл о том, что находится на чужой планете. Сейчас это чувство опять вернулось к нему с новой опустошающей силой. То, что он видел вокруг, уже не походило на мир. Понятный или чуждый, вообще на мир. Это была планета, звезда, островок пустыни во Вселенной, в миллионах миль от мира людей. Он уже не мог вспомнить тех чувств, которые испытывал к Йои или Уину, Эльдилам или Уарсе. С чего он взял, что имеет какие-то обязательства перед этими смешными уродцами, если только все они не галлюцинация? Уродцами, которые повстречались ему в пустынных далях космоса. Он человек и не имеет с ними ничего общего. Почему Уэстон и Дивайн бросили его? И тем не менее, первоначальное решение, принятое, когда он еще не утратил способности рассуждать, все время гнало его вверх. Порой он забывал, куда и зачем идет. Его движения подчинялись теперь механическому ритму. От усталости он замедлял шаг, замерзал и снова шел быстрее. Он заметил, что над хондромитом, который превратился в незначительную часть пейзажа, висит дымка. Ни разу за все время, пока он жил там, Рэнсом не видел тумана. Может быть, так выглядит сверху воздух в хондромите. Здесь, в горах, он совсем другой. То, что происходило с его легкими и сердцем, нельзя было объяснить одним лишь действием холода и усталостью. Хотя не было снега, все заливал ярчайший свет и становился все сильнее, резче и белее. А такого густо-синего неба он на Малакандре не видел ни разу. И на этом темно-синем, почти черном небе с уже проступившими звездами вырисовались зазубренные скалистые хребты. Именно таким Рэнсом представлял себе лунный пейзаж. Внезапно Рэнсом все понял. Он приближается к границе, за которой воздуха нет. Видимо, на Малакандре атмосфера сосредотачивалась главным образом над впадинами хондромита, а, собственно, поверхность планеты была покрыта лишь тонким слоем воздуха или вовсе лишена его. Ослепительный свет и чернота над головой указывали на близость небес, откуда Рэнсом упал на Малакандру, и от которых его теперь отделял лишь тончайший воздушный покров. Если до вершины остается больше 100 футов, значит, на ней человек не может дышать. Что если у хроссов иначе устроены легкие, и, указав эту дорогу, они обрекли его на верную гибель? Но едва Рэнсом подумал об этом, как заметил, что зазубренные пики, сверкающие вдали на фоне черно-синего неба, уже находятся вровень с ним. Подъем закончился. Дальше дорога шла по дну неглубокой лощины, ограниченной по правую руку остриями высоких гор, а слева — покатым каменистым склоном, поднимающимся уже к самой Харандре. И здесь Рэнсом, пусть с трудом, но все еще мог дышать, несмотря на головокружение и боль в легких. Садилось солнце. Наверное, хроссы все это предвидели. Ночь на Харандре означала для них смерть, так же, как и для него. Шатаясь, он продолжал идти вперед, ища взглядом башню Эликана, чем бы этот Эликан ни оказался. Безусловно, Рэнсом утратил правильное представление о времени. Вряд ли он долго блуждал среди удлиняющихся теней, когда увидел впереди огонек. Только тут он понял, как сгустилась вокруг темнота. Он бросился было бежать, но тело его не слушалось. Спотыкаясь от нетерпения и слабости, он рвался к свету. Решил, что уже рядом, но нет, огонь гораздо дальше, чем ему показалось. Совсем отчаялся и снова заковылял, и, наконец, оказался перед входом в пещеру. Изнутри лился неровный свет. Рэнсома обдало волной благословенного тепла. Свет шел от костра. Не твердо ступая, он вошел в пещеру, обогнул костер, сделал еще несколько шагов вглубь и остановился, моргая от яркого света. Когда глаза к нему привыкли, Рэнсом увидел вокруг стены высокой залы Нет, очевидно, вот так. Когда глаза к этому свету привыкли, Ренсом увидел вокруг стены высокой залы из гладкого зеленого камня. В зале находились двое. Один громадный и угловатый, пляшущий на стенах и своде. Он оказался тенью Сорна. Другой сидел, скрючившись у его ног. Это был сам Сорн. «Подойди ко мне, коротыш!» — прогудел Сорн. «Я хочу посмотреть на тебя». Итак, Ренсом видел перед собой того, чей жуткий образ преследовал его с тех пор, как он ступил на землю Малакандри, и, как ни странно, не испытал при этом ни малейшего страха. Он совершенно не представлял, что его ждет здесь, но был полон решимости не отступать, а тепло и воздух, которым почему-то стало легче дышать, сами по себе были блаженством. Он продвинулся дальше, вглубь пещеры, встал спиной к огню и ответил Сорну. Собственный голос показался ему пронзительным дисконтом. «Хроссы послали меня к Уарсе», — сказал Ренсом. Сорн внимательно рассматривал его. «Ты не из нашего мира», — заявил он вдруг. «Да», — согласился Ренсом. «У него не было сил объяснять». «Ты, наверное, Стулкандры», — сказал Сорн. «Почему?» — спросил Ренсом. «Потому что ты маленький и плотный. Именно так должны быть устроены существа в более тяжелом мире. Но ты не с Глуандры. Там такая сила тяжести, что даже тебе ее не выдержать. Если там и есть животные, они должны быть плоскими, как тарелки. Вряд ли ты с Переландры, ведь там очень жарко, и существа оттуда не смогли бы здесь жить». «Из чего я и заключаю, что ты Стулкандры?» «Я явился из мира, который называется Земля», — сказал Ренсом. «Там гораздо теплее, чем здесь. Я чуть не умер от холода и недостатка воздуха, пока шел к твоей пещере». Сорн сделал резкое движение своей длинной передней конечностью. Ренсом напрягся, еле удержавшись, чтобы не отскочить. Он подумал, что страшилище собирается схватить его. Однако у Сорна и в помине не было злых намерений. Он потянулся назад и снял с полки предмет, напоминающий чашку. Ренсом заметил, что к нему прикреплена длинная гибкая трубка. «Вдохни», — сказал Сорн, вкладывая предмет в руки Ренсома. «Когда сюда попадают хроссы, им это тоже необходимо». Ренсом сделал вдох и сразу почувствовал себя гораздо лучше. Дышать стало легче, и глубокий вдох не причинял больше боли в легких и груди. Сорн и освещенная пещера, как в тумане, плывшие перед глазами, приобрели реальные очертания. «Кислород», — догадался Ренсом. Но для Сорна английское слово, естественно, ничего не значило. «Тебя зовут Эликан?» — спросил Ренсом. «Да», — ответил Сорн. «А тебя?» «Такое существо, как я, называется человек. Хроссы зовут меня Человек. Но имя мое — Ренсом. Человск. Ренсум», — повторил Сорн. Ренсом заметил, что он говорит иначе, чем хроссы, без намека на их неизменное начальное «ха». Сорн сидел, упираясь в пол продолговатыми ягодицами и притянув к себе ноги. В такой же позе человек мог бы положить подбородок на колени, но у Сорна были для этого слишком длинные ноги. Он свесил голову между колен, которые торчали высоко над плечами, напоминая громадные уши на карикатурах, и подбородком касался выпирающей груди. У него была борода, а, может быть, двойной подбородок. При свете костра Ренсом не мог рассмотреть. Тело Сорна, белое с кремовым оттенком, было покрыто как бы длинным одеянием из какого-то мягкого материала, отражавшего свет. Вглядевшись в тонкие хрупкие голени существа, Ренсом решил, что это естественный покров, больше похожий на оперение, чем на мех. Да, пожалуй, в точности, как птичьи перья. Вообще, зверь оказался вблизи вовсе не таким страшным, как Ренсом предполагал, и даже как будто поменьше ростом. Правда, требовались немалые усилия, чтобы привыкнуть к его лицу. Слишком длинное, серьезное и совершенно бесцветное. Это нечеловеческое лицо неприятно напоминало человеческие черты. Как у всех больших существ, глаза казались непропорционально маленькими. Но в целом он производил впечатление скорее гротескное, чем жуткое. В сознании Ренсома первоначальное представление о сорнах, как о призрачных великанах или волотах, уступило место образу неловкого домового. «Вероятно, ты голоден, коротыш», — произнес Сорн. Ренсом не мог этого отрицать. Сорн поднялся, странно по-паучьи перебирая конечностями, и стал ходить по пещере, сопровождаемой тонкой фантастической тенью. Кроме обычной на Малакандре растительной пищи, он предложил гостю какой-то крепкий напиток и закуску — гладкий коричневый продукт. Исследовав его на вид, запах и вкус, Ренсом с радостным изумлением обнаружил, что это очень похоже на наш сыр. Ренсом спросил, что это такое. С трудом подбирая слова, Сорн начал объяснять, что у самок некоторых животных выделяется особая жидкость для кормления детенышей. И Ренсом, понимая, что за этим последует описание процессов доения и изготовления сыра, прервал его. «Да-да», — сказал он, — «мы на земле тоже так делаем. А каких животных вы используете?» «Это такие желтые животные с длинной шеей. Они питаются побегами в лесах Хондромита. Утром их собирают и гонят вниз, пасут там до вечера, а на ночь возвращают назад и размещают в пещерах. Этим занимаются подростки, которые не научились еще ничему другому». Выходит, сорны — пастухи. В первый момент это открытие показалось Ренсому утешительным, но он тут же вспомнил, что гомеровский циклоп — занимался тем же ремеслом. Так, здесь я вынужден остановиться, закончить нашу программу, потому что дальше идет диалог, который совершенно невозможно разделить. Встретимся в следующей нашей программе и продолжим знакомиться с повестью Клайва Льюиса «За пределами безмолвной планеты».